Разговоры о том, как решать конфликты экологично и уметь разговаривать про свои эмоции. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это уже 24-й выпуск подкаста «Куда бежишь?», где мы вместе с вами разбираем тот самый пресловутый life-work balance и учимся, наконец, отдыхать. И мне кажется, мы не можем говорить о какой-то здоровой, полноценной жизни, если не умеем управлять своими эмоциями или не умеем коммуницировать с другими людьми корректно, правильно и экологично. Именно поэтому сегодня я позвала к нам специального гостя, который, кстати, первый в этом сезоне, и мы с ней поговорим про эмоции и конфликты. Алис, привет!
Привет, Иоланта!
Расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься, мне и моим слушателям, и как ты вообще к этому пришла?
Уже более 3 лет я занимаюсь тем, что помогаю людям развивать их эмоциональный интеллект. Это навык понимать и управлять своими эмоциями, если вот так буквально в нескольких словах. У меня есть свой онлайн-курс по эмоциональному интеллекту, и я преподаю живые тренинги. Так, например, в институте IBA для айтишников и предпринимателей, там у нас есть курс, через который я обучаю краски руководителей, чтобы они умели работать со своими сотрудниками в команде, работать с их эмоциями. В свое время, там, когда мне было еще до 20, по-моему, 19-20 лет, у меня было очень много внутренних вопросов про себя, кто я, чем я хочу заниматься. Ну, такие, знаешь, в студенческие годы вот этих вопросов очень много. И я пошла учиться на коучинг. Это такой инструмент, который помогает с помощью вопросов разобраться, что ты хочешь, и достигнуть своих целей. И мне рассказали, что вот есть такой курс по эмоциональному интеллекту, я могу на него пойти. У меня такое, знаешь, было там, зачем? Что такое эмоции? Зачем они нужны? Ну, то есть вот как раз-таки, да, было очень много нежелания, но вот потом обучилась и понравилось, стала этим заниматься.
Мне кажется, даже сейчас, не говоря уже пару лет назад, вопрос эмоций стоит, ну, не самым приоритетным. Об этом мало кто задумывается, и мало кто встает с утра и говорит, блин, мне нужно научиться правильно выражать эмоции. Ну, то есть, почему ты вообще решила пойти на этот курс? Почему ты решила, что он тебе нужен?
Ты абсолютно права, действительно. К сожалению, пока что с этой мыслью никто не просыпается. Но я надеюсь, что все впереди, и эта тема будет пошире. У меня, ну, вот, как я уже сказала, да, было много внутренних вопросов, и вот мне предложили пойти на эмоциональный интеллект, а так как у меня не было вообще ценности эмоций, я была такая, две крайности в одной, то есть я либо вообще не говорила про эмоции, потому что это же, типа, это слабость, это как можно про это говорить, или другая крайность, когда я просто била посуду, кричала, то есть у меня не было вот этой вот секунды, когда у меня что-то зародилось, у меня сразу по максимуму плакать, кричать, ругаться.
А как тебе кажется, это из семьи, то есть ты видела такую модель поведения у своих родителей, или тебя забивали и не давали эмоции в детстве, кто-то рассказывать?
Я думаю, ну, в любом случае, конечно же, это этап взросления, я почти старший ребенок в семье, у моей мамы 4 детей, я 2, но старший брат уже там в очень раннем в моем возрасте стал жить самостоятельно, поэтому я как старшая. Поэтому у меня было очень много ответственности, и, соответственно, было такое подавление эмоций. Плюс у меня есть такой факт из истории, я сменила 8 школ, и это тоже наложило свой отпечаток, что ты приходишь в социум, да, какой-то, неважно, школа, это группа какая-то людей, работа, и там тебе нужно как-то вот себя преподнести. И каждый раз новый коллектив, и приходилось сдерживать какие-то свои эмоции и чувства, и это вылилось в привычку как таковую. А эмоции такая вещь, что если ты их сдерживаешь, они потом очень сильно вырываются, вот краски, что приводит к вот этим вот истерикам эмоциональным.
Как тебе кажется, зачем любому, например, сейчас современному человеку вообще изучать эмоции? Это правда необходимый какой-то soft skill? Как вообще написать даже в резюме «я изучил свои эмоции»? Ну, то есть, насколько это нужно?
Хороший вопрос. Вот как раз это так и называется навык эмоционального интеллекта. То есть, реально его пишут в резюме, и сейчас как раз-таки работодатели очень ценят.
То есть раньше все писали, я креативный, умный, организованный, а теперь вот такое можно, да, написать, кайф.
Да, то есть, ну, зачем вообще нам эмоции нужны? Эмоции нам нужны, как казалось бы, для действий, чтобы мы совершали какие-то действия. А когда мы их игнорируем, мы, во-первых, не делаем то, что нужно нам, то, чего мы хотим. Соответственно, первое, теряется всякое удовольствие вообще от работы, от жизни, от отношений. Раз. Второе — это коммуникация с людьми. То есть, когда мы не можем делиться своими эмоциями, и когда мы, более того, не понимаем чужие эмоции, не видим их, не понимаем, что с человеком происходит, как будто мы тогда говорим на разных языках. То есть, это касается там просто знакомых, когда только с человеком познакомилась, или очень уже близких отношений, там муж-жена, там работодатель-сотрудник. Да, я считаю искренне, что у работодателей и сотрудников должны быть, ну, все-таки ближе отношения, чем у знакомых.
Прости, что перебила немножечко. А расскажи, это так во всех обществах? Или, ну, может быть, ты читала об этом? Часто девочкам намного проще считывать эмоции, чем мальчикам. Это какой-то социальный конструкт, потому что девочкам изначально нужно как-то подстраиваться под всех, быть милой и так далее? Или, может быть, ты реально по своему опыту видишь, что у парней с этим намного все хуже? Ну, то есть я, допустим, всегда понимаю, что с мужем не так, а он у меня как вот эмоциональный интеллект, как у спички, как я шучу.
Я недавно, кстати, буквально читала статистику, где вот как раз-таки проводили, ну, как не эксперимент, тестирование на детях, вот в маленьком возрасте, там, по-моему, 6-10 лет. Mm-hmm. И там действительно есть вот эта разница, но она там коррелируется в 25%. Mm-hmm. То есть не сильно большая. И это были не наши исследования, это были американские исследования. Что касается там нашего менталитета вообще, действительно у нас как бы у мужчин есть такое, что эмоции выражать нельзя, да, мужчины не плачут, там, ты должен быть мужиком. То есть у нас в обществе, действительно, ты права, эмоции мужчины это как стало как антонимы. То есть женщины, да, могут там себе позволить, а мужчины не чувствуют. Хотя, ну ты же понимаешь, да, это не так, да, то есть все мы люди, и у всех одни и те же эмоции.
Да, я понимаю, так как я феминистка, поэтому для меня это интересно копаться не только в женских каких-то, но и в мужских, и мне кажется, что из-за того, что в нашем обществе принято вот у мужчин забивать так сильно, у нас же довольно сильный в России, да и в Беларуси довольно сильный процент самоубийств среди мужчин, и, кстати, почему-то среди тех, кто живет в селах, вот, но как ты думаешь, с этим начали работать как-то, стало чуть получше или нет?
Ну вот, что касается маленьких городков, да, что касается каких-то таких вещей, где вообще про это не принято разговаривать, там никакой работы не ведется. На государственном уровне я бы не знаю ничего такого, да, то есть, что прямо вот эмоциями, какая-то даже психологическая поддержка, это настолько смешно, ну, то есть, ну, можно считать, нету. То есть, это люди самостоятельно там читают книги, ходят на тренинги, там, какие-то паблики читают, то есть, самостоятельно в это попадают и изучают. Но, опять же, то есть, как они в это попадают? Когда происходит потребность, когда все плохо! Мы не приходим, когда у нас что-то хорошо, мы приходим, когда вот что-то действительно болит, чего-то не хватает. И тогда действительно человек понимает, что, ну, все-таки надо поработать со своими эмоциями.
Знаешь, я сижу на одном форуме довольно много лет, ну, ВКонтакте, группа закрытая, и там раньше, вот сейчас, кстати, реже стало, для меня это какой-то показатель, раньше были вопросы, типа, а мой мужчина при мне плакал уже целых 3 раза, это вообще нормально? Ну, типа, что с этим делать? Не нюня ли он? Ну, то есть...
Это сложилось, ну, как бы социально, да, то есть вот представляешь, что раньше как бы мужчину вбивали в голову, что они не имеют права чувствовать, потом мама это передала своей дочери и, соответственно, передает это дальше. То есть в итоге мы имеем такое общество, где мужчин бедных забивают, то должен, оно очень относительное. А вот касательно 25%, о которых я говорила, это именно выражение эмоций, то есть что мужчины не показывают. То есть если женщина еще может позволить, то мужчины себе не позволяют этого делать.
В этом подкасте, наоборот, говорю про важность выражения эмоций, важность понимания себя. Вот мы говорим о том, что многие не могут выразить эмоции, правильно? Расскажи вообще, как в Беларуси обстоят дела с эмоциями, как... и что мы можем с этим сделать, так сказать?
Плохо. И что-то с этим срочно надо делать. Действительно, в Беларуси, ну, есть тот же самый табу на эмоции. Это действительно правда, что когда приезжают иностранцы к нам, они говорят, ну, а вы реально не улыбаетесь. И у нас действительно, если ты едешь в метро, и ты улыбнулся, на тебя смотрят как на дурака.
Да, я, кстати, я вначале думала, что это миф. Но я вот когда готовилась к нашему с тобой выпуску, и там американцы признали белорусов самой неулыбчивой, неэмоциональной нацией, это вообще что такое?
Это как первая привычка держать лицом. Это как раз потом, мы же очень много там в свое время, там люди работали на заводах, то есть человек расценивался как, ну, некий деталь, инструмент, то есть не как самостоятельная личность. И твои эмоции были реально никому, типа, не важны, не нужны. То есть твоя задача, функция одна — работать. То есть есть определенные задачи, ты их должен выполнять. Сейчас это все изменилось, мир изменился, и, соответственно, подход к эмоциям тоже должен меняться. У белорусов сейчас я вижу среди молодежи, ну, вот там по Инстаграму, по тому же ТикТоку, ну, по разным социальным сетям, что это становится значительно легче и проще. То есть сейчас пишут эмоциональные посты и делятся эмоциями. Более того, делятся не просто радостными эмоциями, как все получилось, а делятся эмоциями, которые тяжелые. То есть когда что-то не получается, когда они злятся, когда они расстроены. То есть у молодежи это сейчас полегче.
Ты так сказала, у молодежи как будто мы уже такие старые. Я хотела тоже сказать, что вот я периодически делюсь в своем инстаграме какими-то эмоциями, но мне иногда прилетает что-то типа, блин, вот ты об этом пишешь, так классно, вот, а я не могу это выразить, я бы тоже так хотела. Это одна сторона. Но другая сторона, мне периодически говорят, что я как будто непонятно зачем раскрываю душу, зачем обо всем этом рассказываю, это какие-то внутренние дела. А еще, знаешь, вот последние пару лет стало модно немножко обесценивать какие-то проблемы, типа, ой, да сейчас у каждого второго биполярка, у каждого первого психолог, как будто, я даже не знаю, как это объяснить, но как будто выражение эмоций, в какой-то момент мы начали это делать, а теперь идет какая-то регрессия, потому что люди осуждают это. Вот ты видела вообще эту тенденцию?
Я видела, то есть мне про это рассказывали. Вот у меня у знакомой была похожая история, что она, ну, очень эмоциональная девушка, вот она делилась, и ей там 80% там говорили, блин, здорово, классно, вот спасибо, что делишься, и 20% говорили, зачем ты это делаешь? Это вот как раз-таки происходит первое от, ну, действительно, незнания, да, то есть когда мы сами считаем что-то неважным, сами не можем поделиться, сами не говорим про свои эмоции, ну, то есть, конечно, мы считаем, что это что-то неправильное. То есть это вот как раз-таки вот результат того, про что мы с тобой до этого говорили. И эмоциями важно продолжать делиться, как раз-таки потому, что со временем эти люди перейдут на твою сторону, потому что чем больше людей начинают делиться эмоциями, тем это больше становится привычным и понятным. А так как люди не понимают, зачем это делать, ну, конечно, то есть кажется, что это что-то не то и не так. И вот когда, например, человеку, да, вот как тебе, да, если тебе такое прилетает, то тут вот как раз-таки важно понимать, что твои чувства — это твои чувства, да, и ты имеешь право там с ними делать то, что ты хочешь. То есть как реагируют другие люди, это тоже важно понимать, что это их видение. То есть это они не в контакте со своими эмоциями, и ты с этим ничего не сделаешь, кроме того, чтобы продолжать делиться.
Согласна, но смотри, бывают разные ситуации. Например, я очень эмоциональная. Ну, то есть я максимально эмоциональная, и у меня всегда все видно на лице, даже если меня что-то бесит. И у меня несколько раз было на встречах рабочих, когда я понимала, что, ну, творится какая-то дичь, там нас необоснованно в чем-то обвиняют или еще что-то. Ну, то есть творится какая-то прям несправедливость. Вот у меня еще повышенное чувство справедливости. Мне люди говорили, потом сотрудники или даже сами клиенты, что как бы у меня на лице видно все мое отношение, то есть я могу там покраснеть, разозлиться. Я пару раз со встречи за вот эти годы, я чуть не заплакала. Что с этим делать? Ну, то есть эмоциональность — это классно, но, наверное, мы еще не пришли к тому, чтобы прям в деловых ситуациях ее показывать. Как ты считаешь?
Смотри, ну, немножко, да, разграничу. Эмоциональность, да, это когда человек очень сильно испытывает какую-то эмоцию, да, это одно дело. И вот этой крайности, когда человек вообще не показывает эмоции, то есть это две параллели, которые, как это, нужно сбалансировать. То есть действительно ты права, да, то есть если мы там на деловой встрече, да, возьмем как бы и там кинем папку в человека, да, или очень сильно заплачем, то это, ну, правда, может повлиять на работу и рабочие отношения. Поэтому тут как раз-таки важно научиться выражать эмоции, но делать это экологично, делать это правильно. То есть действительно мы находимся в социуме, да, и мы не можем сказать, что вот мои эмоции, и что хочу с ними, то и делаю, да. И поэтому тут как бы есть несколько подходов, инструментов, которые как раз-таки учат, как это правильно сделать. Если хочешь, могу вот поделиться, этапы расскажу, да, то есть чтобы не запутаться. Смотри, касательно там рабочих моментов, есть несколько упражнений, которые помогают. Первое, да, вот когда тебя уже вот сильно раскачало на эмоции, вот как ты говоришь, хочется заплакать или там кричать, когда эмоция очень сильная, единственное, что ты реально можешь сделать, чтобы ее, ну, с ней совладать, это реально выйти из ситуации, в которой ты находишься. Извиниться, сказать, да, прошу прощения, я выйду на пару минут. Потому что когда эмоция очень сильная, мы не можем ей управлять, даже если мы владеем всеми техниками. Поэтому реально берешь себя и убираешь из ситуации. Дальше то, что я всем рассказываю, все эмоции у нас живут в теле, ну и проявляются через тело. А значит, это классный инструмент, которым мы можем пользоваться. Если ты чувствуешь, что ты прямо подкипаешь в разговоре, а тебе нужно спокойно, хладнокровно принять решение. Первое, что ты делаешь, ты успокаиваешь свое дыхание. То есть очень много есть практик в психологии, в медитации. То есть это же не просто так говорят про дыхание. Потому что когда мы в гневе, мы дышим как бык. Или как минимум хочется так дышать. Поэтому успокоить его. Сделал глубокий вдох, выдох, буквально минуту. И ты заметишь, что ты снизила уровень своей эмоции.
А насколько корректно, допустим, в разговоре, когда ты понимаешь, что тебя что-то раздражает, не обязательно с клиентом, это может быть с коллегой, сказать, что я на данный момент там что-то чувствую, дай мне, пожалуйста, минутку. Насколько это корректно?
Очень корректно. Это, во-первых, человек, если ты ему говоришь конкретно, 90% случаев он понимает. То, что вообще мы говорим фактами какими-то, то есть там, слушай, я отойду. Человек ничего не понял, что с тобой произошло. И он начинает догадки строить. А так ты действительно говоришь, слушай, я вот прямо, я, ну, чувствую, что я раздражаюсь, поэтому давай я выйду на пару минут, я успокоюсь. Это очень конкретное сообщение, любой человек его понимает и считывает. Как на работе, так и в отношениях. Я пользуюсь этим приемом дома со своим молодым человеком. То есть у меня тоже бывает, что сильно раскачивается эмоция. Я говорю, слушай, давай я отойду. Я обычно, кстати, иду дома в душ. Это реально пару минут дает успокоить голову, я прихожу в совершенно другой диалог. Потому что когда мы говорим на гневе очень сильно, мы можем сказать много чего. Как и на работе, так и в личной жизни. Что касается там, если не через тело и если не уйти. То вот как ты начала говорить, да, что как можно вот там сказать про свои эмоции. Есть очень классная конструкция, называется «я-сообщение». Я ее сейчас проговорю, кому будет интересно из наших слушателей, смогут ее еще погуглить, она очень доступна, так называется, «я-сообщение». В чем идея? Что там есть 5 этапов в предложении, которые мы проговариваем, но которые человек с большей вероятностью услышит. Первое — это когда ты говоришь, что ты чувствуешь, называешь эмоцию буквально. У нас недавно было на курсе такое, что человек говорит там «мне неприятно». Неприятно это как? Да, то есть не конкретное сообщение. Поэтому обязательно важно назвать эмоцию. Слушай, я прямо сейчас расстроена. Следующее. Объяснить причину. То есть факт, который послужил тому, что ты расстроена. Я сейчас расстроена, потому что ты там не сделал полку, как обещал. Следующее, да? Потребность, да? В чем ты нуждаешься? Я очень хочу, чтобы вот у нас поскорее закончился там ремонт и был красивый дом. Мне это очень важно. Четвертое. Какая-то просьба. Просьба должна быть очень какой-то маленькой. Потому что обычно, да, наши месседжи. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас здесь пошел и сделал. То есть и для человека это звучит как сверхзадача. Поэтому можно сделать какую-то маленькую просьбу. Слушай, можешь ли ты, пожалуйста, да, на этой неделе, когда у тебя появится там час, сделать полку? И самый важный этап, который пропускают все, общий позитивный результат. Как ты выиграешь и как выиграет другой человек. Потому что ты говоришь, сделай полку, мне будет от этого хорошо. Классно. То есть человек не понимает, зачем его делать. Он должен понимать свою выгоду. Ой, тогда мы будем жить в таком... Мы скорее будем жить в том доме, в котором мы хотели, и я смогу складывать туда твои вещи. Очень абстрактно, да? Но нужно подгонять под ситуацию, под потребности человека. Да.
Это Алиса явно говорит уже про мою ситуацию. Мы с ней до записи поделились, какие бывают ситуации с конфликтами. И вот, допустим, у нас было такое, что муж 2 месяца не мог прибить полку. И мне кажется, что во многих белорусских и русских и украинских семьях, а может, американских, я не знаю, такое бывает, когда ты что-то просишь сделать, годами там, грубо говоря, вкрутить лампочку, а мужчина это не делает, потом он начинает нападать, защищаться и так далее. То есть ты предлагаешь бороться вот с этой раздражающей ситуацией, вот этим я-сообщением.
Это как первое, да. То есть первое, действительно, когда мы говорим человеку, что чувствуем, почему нам это важно, и говорим вот эту маленькую просьбу, она маленькая, да, потому что обычно действительно человек слышит «изменись, поменяйся и начни быть другим человеком». Мы все со своими особенностями. И когда вот эту конструкцию человек слышит, 90% вероятность, что он начинает, ну, делать и слышать, то есть как минимум. Что касается, например, вот когда действительно ты права, бывают конфликтные ситуации, когда человек защищается, когда он сам на эмоциях, и тебе нужно с этим что-то делать. Первое, что самое важное, когда человек в гневе, очень важно его выслушать. Потому что обычно мы перебиваем, говорим, успокойся, перестань, что ты начинаешь, это не важно. То есть мы всем своим видом показываем, что человек зря это делает.
Согласна.
Да, вспомни, у тебя было такое, вот когда ты злишься, а тебе кто-то говорит, успокойся.
Постоянно хочется убить нахрен всех.
Вот, то есть и когда по-другому, если тебя бы выслушали, просто хотя бы выслушали, молча. То есть оно уже по-другому, потому что то, что происходит с нами, для нас это важно. И также для другого человека. Поэтому первое — выслушать. Второе — даже если ты считаешь, что человек в корне не прав, найти хотя бы какую-то маленькую вещь, очень маленькую, но с которой ты можешь согласиться. Да, ты прав, это нужно потратить время. Это ж правда, правда. Да? И я понимаю, что, ну, тебе не всегда это хочется. Но и сказать про свои чувства в обмен. Когда человек слышит, что его услышали, его поняли, ему дали выговориться, он совершенно на другом настроении будет разговаривать.
Кстати, у меня есть кейс очень похожий. Вот я, ты говорила об этом, про эти этапы, и я прям вспомнила. А недавно одна как бы сотрудница, которая со мной довольно давно работает, и которой я как-то эмоционально очень сильно прикипела, она мне написала, что она хочет уйти. Ну, это было очень грустное какое-то сообщение, очень эмоциональное. Она много чего высказала, чего я не знала, то есть как она себя чувствует, что вот ей некомфортно, там, допустим, когда даются задачи, еще что-то, и она себя чувствует как будто запертой. Ну, вот как бы там были свои нюансы, но для меня это было как гром среди ясного неба, потому что она мне до этого никогда не рассказывала, и получается, что, ну, от меня хочет уйти сотрудник, которого я искренне люблю, а я даже не знала, что эта проблема существует. И я ей позвонила, и мы, наверное, час или два разговаривали. Я вот дала, ну, я дала ей высказаться, я пыталась понять все, что она мне говорила, и после этого мы поговорили, и она работает, все у нас хорошо сейчас, и она говорит, что я у нее спрашиваю, может быть, ты сейчас хочешь уйти, как у тебя с настроением и так далее. Она говорит, слушай, я вот высказалась, мне стало легче, и у меня как будто, у меня на самом деле нет причины уходить, у меня вроде какая особо даже и не было, мне нужно было высказаться и что-то немножко поменять. То есть мне кажется, эта ситуация типична для всех белорусов, потому что ты вначале ничего не рассказываешь, потом рубишь с плеча, и потом уже ничего изменить нельзя, да?
Совершенно верно. Эмоции имеют вот этот накопительный эффект, да, то есть действительно, что ты долго не устраивала, да, как твою сотрудницу, не нравилось, не нравилось, не нравилось, и потом-то в конце выливается вот в такое сильное эмоциональное решение, я ухожу, я больше не могу ничего сделать. И потом ты там как бы взяла на себя ответственность, да, ты сказала, поделись, пожалуйста, и человек это выговорил, он был услышан. Ты права, он проговорил все свои эмоции, у него это успокоилось, и он может спокойно принимать решение. Оставаться, уходить или оставаться на каких условиях. То есть, и вот в этом задача научиться говорить, чтобы не было вот этих вот вспышек эмоциональных, которыми мы не можем управлять. По факту, действительно, когда это суперсильное, очень сложно. То есть, прям взять и сдержаться. Важно замечать вот эти вот небольшие проявления, когда что-то не нравится, не устраивает, злишься, расстроен, и их проговаривать. Проговаривать хотя бы вначале, как умеешь. Хотя бы как умеешь. Но очень важный момент — говорить конкретно. Все равно конкретно. Расстроен, злюсь, отвратительно мне, например, что-то. Мне это не нравится. Да, то есть какие-то такие вещи, чтобы было очень понятное сообщение для другого человека.
А расскажи мне, пожалуйста, как мне, как руководителю, постараться не допустить таких ситуаций в будущем? Возможно, есть какая-то система. Ну, вот я расскажу, как у моего брата. Он работает в ЕПАМе, и они раз в пару месяцев пишут анонимные какие-то сообщения с оценкой, грубо говоря, аттестации других людей. И у них вроде это работает, но мне немножко кажется чуть-чуть крысятничеством. Ну, не именно крысятничеством, но мне не очень близка эта система. Мы думали в команде, и я вынесла это на общее обсуждение, устроить типа вечер, когда бы мы все созвонились по Зуму, и там по очереди рассказали бы, кто что не нравится и так далее. Но часть команды поддержала, а часть команды сказала, что им это будет очень сложно эмоционально, и плюс как бы тут получается, что, ну не знаю, ну вы, грубо говоря, сидите и слушаете, как другому человеку что-то не нравится в третьем человеке. Ну, короче, у нас это в итоге идея не сработала. Может быть, у тебя есть идеи, как это можно обставить по-другому?
Смотри, то есть тут же как-то, да, изначально было, что тут про других людей, да, что мне не нравится, что он делает, мне не нравится, что он делает. Тут важно первое сфокусироваться на то, что мне плохо, потому что, да, то есть не другой человек, я не знаю, тут можно говорить, нехороший человек, да, да, то есть, а говорить про свои чувства, про себя. Первое, что можно пробовать, действительно, ты права, что если собрать коллектив, да, половина сотрудников правда будет готова поделиться, а другие, ну, будут стесняться, неудобно, некомфортно. Поэтому первое, можно в формате игры какой-то. Да? У меня есть игра, вот как раз-таки про эмоциональный интеллект, и можно придумать свою какую-то. Например, в чем я объясню фишку своей игры, там каждый достает карточку, где написана какая-то эмоция, и рассказывает ситуацию, связанную с этой эмоцией. Можно также придумать, например, у вас на работе. Например, без карточек, или там, не знаю, придумать их, где каждый рассказывает, когда вот ты чувствовал печаль на работе последний раз. И человек рассказывает это в формате истории. И так, когда вот у вас общий тимбилдинг, это можно вживую, сейчас это можно по Зуму, когда каждый поделится чисто ситуациями и эмоциями.
Почему это важно? Как это... Мне интересно, как это может помочь? У нас просто будет корпоратив в декабре, и я бы с удовольствием провела.
Первое проговаривание. да? То есть человек, когда проговаривает, это снижает 50% эмоций сразу же. Я когда выступаю, и мне стрёмно, ну вот реально стрёмно, я выхожу и говорю: здравствуйте, мне стрёмно, простите. Но буквально минут придется потерпеть. Это проходит буквально там через пару вот секунд. Я сказала, все, меня отпускает, я не боюсь. Первое — это проговаривание, раз. Второе — ты как руководитель получаешь информацию, что происходит с твоими сотрудниками. Потому что это же не стукачество, человек говорит про себя. Это два, это для тебя информация. Третье — это очень сильно сближает коллектив. Мы, когда проводили эту игру с людьми, которые первый раз друг друга видели, вообще никогда не встречались, и 2 часа поиграли, они порассказывали друг другу истории из семьи, из личной жизни, из работы. Ну, такое впечатление, что сидят люди, которые, в принципе, могут уже в бар идти. То есть это очень сильно сближает, когда мы говорим с тобой про эмоции. А когда мы говорим фактами и какими-то рабочими моментами, это, ну, никак не способствует сближению.
Класс, спасибо большое. У нас тут уже чуть-чуть время подходит к концу, чтобы наши слушатели получили самый динамичный выпуск. Но у меня тогда такой вопрос. Как ты считаешь, вот на работе случаются почти у всех конфликты. Насколько близкими важно быть на работе? Или, может быть, логичнее отстраниться, грубо говоря, выполнять свои функции? То есть, ну там, я сделал, пока. Ну, то есть, как вообще создать в коллективе более приятную эмоциональную атмосферу? И нужно ли ее создавать или реально ограничиться вот до свидания, сделал, пока, пришли?
Это зависит, ну, от цели компании. Понятно, что вот, например, есть компания там 3000 человек, да, и они там занимаются тем, что делают какие-то там, не знаю, инструменты. Ну, например, да, сам по себе формат там немножко другой. И у них цели и задачи другие. То есть им важно, чтобы люди работали. Больше ничего им не важно.
12 человек.
Есть вот когда 12 человек, небольшой коллектив. И там вот как раз-таки люди, ну что им важно, когда они приходят на работу, да? Действительно, люди, к которым они приходят, работы, которую они делают, и с кем они ее делают. Конечно, это важно. То есть это еще зависит от руководителя. Вот ты как руководитель, тебе, я так понимаю, ну что это очень важные вещи, да? Чтобы коллектив был сплоченным.
Ну, я просто работала в 2 креативных агентствах диджитал, в одном Artox, который... Вот там как бы креативное агентство, но как бы ты там винтик, вот. И там, на самом деле, про твой эмоциональный интеллект, эмоциональное, точнее, состояние чихали на все 4 стороны. Вот, а был формат, когда я работала в маленьком креативном агентстве, там мы много разговаривали, там был по пятницам beer sharing results, когда мы делились своими успехами с пивасиком, когда мы там выезжали куда-то вместе. Совсем другая эмоциональная обстановка была. Но, на самом деле, и там она была недостаточно хорошая, именно поэтому... Мне интересно, как сделать так. Ну, знаешь, ты, наверное, что в рекламных кампаниях очень большая текучка. И в, в любых диджитал-агентствах. Как минимум, не только потому, что очень много работы, но и потому, что белорусы не понимают, как выстроить вот этот самый классный коллектив, где тепло, приятно, есть поддержка. И вот, может быть, вот напоследок ты дашь какие-то советы мне и у тех, ну, тем людям, кто работает, не как начальник, а как там сотрудник. Что можно привнести в свою команду?
Очень важен вот баланс, как ты, да, сказала, что в первом случае вообще, и, в принципе, ты оттуда ушла, да, и как во втором случае, там, например, супер, да, вот стараются делать какие-то многие разных активностей, но это тоже чревато, что станут более дружеские отношения, нежели чем рабочие, да, и...
Как почувствовать этот баланс? Что... То есть, ну, дружить все-таки тоже опасно, потому что когда ты работаешь с друзьями, это все личные какие-то границы переходят, да?
Да, то есть там тогда может немножко потеряться. Это уже такой немножко другой вопрос ролей, да, как насколько человек хорошо умеет переключать роли, что сейчас мы с ним пьем пиво, мы друзья, да, а на работе мы как бы коллеги, мы сотрудники, и ты мой подчиненный. И тут другие правила.
Это невозможно. Я пробовала так с некоторыми клиентами, когда мы переходили, вот именно там, грубо говоря, шли пить пиво, но потом, когда возникали конфликты, всегда выходила на первую роль не ты, сотрудник, а мы друзья, почему ты так ко мне относишься? Вот. Поэтому вот у меня к тебе этот вопрос возник. Вот простые какие-то советы, что нам привнести в свой коллектив и другим моим слушателям?
Первое, как вот руководитель, да, ты можешь... рассказать действительно своим сотрудникам о том, что они могут прийти, и если им что-то не нравится, если они злятся, если они расстроены, поделиться с тобой, если это касается, например, ну, каких-то рабочих моментов. Или если их сильно как-то личная жизнь влияет на их работу, что они могут как минимум к тебе прийти и поделиться. раз, да, это зависит от тебя. Два, вот создавать вот эти вот встречи, митапы, корпоративы, то есть раз в неделю, раз в месяц, когда вы встречаетесь и играете, делитесь эмоциями. То есть чтобы у людей была вот эта вот эмоциональная разгрузка. Три, я думала, у меня в свое время была такая идея, вот как ты сказала, сначала с анонимные, но не когда люди на кого-то стучат, а когда люди просто по-честному пишут свои эмоции, свои истории, связанные с работой, да, и вот кладут какой-то общий там ящичек. То есть, что хорошо, что не нравится, когда были сильные эмоциональные порывы, в какой момент, и просто кладут. То есть, так у тебя есть, ну, скажем так, средняя температура по больнице, что происходит в твоей компании, насколько люди радостные, насколько они там испуганные. То есть, буквально, чтобы они отмечали эмоции. Какие эмоции вы испытывали чаще за эту неделю или за этот месяц?
Класс, нужно составить такую форму. Да. Анонимную или не анонимную, как считаешь?
Вообще, если у вас уже есть доверительные отношения, и ты знаешь с полной уверенностью, что тебе не соврут, когда будут заполнять. Нет, все радостно, ой, это идеальная работа, все хорошо. А на самом деле страшно, это, ну, как бы не очень хорошо. То есть ты будешь не уверена в результатах. Вот, то есть анонимность, она предполагает, что люди, ну, ответят по-честному. И так постепенно можно приносить к тому, что люди будут... чтобы это было не анонимно. И, кстати, еще одну идею вспомнила, вот классная, ты мне напомнила. Я думала, чтобы люди приходили на работу, и, не знаю, это были бы какие-то наклеечки, какие-то отметки. Есть доска, да, которая разделена на 4 блока. Например, очень эмоциональное приподнятое настроение, хорошее, но спокойное, раздраженное, но очень сильное, да, и, ну, вообще-то, типа, супер нейтральное, да, супер все плохо. И человек приходит с утра и вот где-то там отмечает, да, просто, да, какое у него сегодня настроение. И в конце рабочего дня. Итак, во-первых, опять же, люди приходят, этот простой способ помогает человеку уже сразу с утра заявить о своем настроении. То есть уже прожить какие-то эмоции. А когда мы просто вот клеим такую наклеечку, это уже как выход. Все узнали, все увидели, никто ничего не сказал, время не потратили, все, можно работать. Как бы зашел с новым настроем. И выходишь тоже, можешь проверить, как у тебя прошел день. Насколько ты вышел энергичный или наоборот. И опять же, ты как руководитель это видишь, ты можешь оценить, и если ты видишь так, что-то у меня все сегодня на этой неделе супер какие-то эмоциональные, но раздраженные, надо пообщаться. Ну, ты собираешь тимбилдинг, коллеги, я вижу, что вы очень там напряженные, давайте про это поговорим или сходим там, например, в активную группу играем, да, то есть выплеснем гнев. Например, через какой-то спорт, поиграем в боулинг. То есть ты можешь тогда эти вопросы регулировать. Или если все спокойные, расслабленные, да, например, так и оставлять. Или наоборот, как-то всех включить с помощью, опять же, какой-то активности. То есть ты можешь вот так вот это регулировать.
Круто, спасибо тебе большое, спасибо, что ты ко мне пришла. Мне кажется, это было полезно, и вот, к сожалению, мы сейчас на удаленке, у нас нет офиса, но я уже себе записываю в копилочку идеи для будущего офиса, когда пандемия пройдет, и я думаю, что вот эта вот идея возникнет в моем списке. И я еще думаю, кстати, спасибо за идею с формой. Нужно составить, то есть именно отметить какие-то эмоции, да, что ты себя чувствуешь, например, на этой неделе. Нужно попробовать. Спасибо тебе.
Спасибо тебе. Я с тобой поделюсь теми эмоциями, которые есть, чтобы вот люди могли так уже прямо профессионально отмечать. Спасибо большое, что пригласила. Мне очень понравилось. Мне кажется, это действительно было очень полезно.
Круто. И мне. Котятки, я надеюсь, вам было полезно. Всем баланса и выражения своих эмоций. Пока-пока.